Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых и просто духовно опытных пастырей. И в сегодняшней программе поговорим о церкви. Казалось бы, вопрос поставлен чересчур широко. Но и вправду сегодня слово «церковь» часто звучит в СМИ во множестве разных контекстов. Говорят, допустим, что церковь играет все более и более заметную роль в обществе и имеют в виду церковь как общественный институт. Или спрашивают, например, что о том или ином событии думает церковь, и имеют в виду, что думают священники. Или напоминают, что православная церковь – это не только люди в священном сане, а все православные христиане в разных странах мира – и патриархи, и епископы, и священники, и миряне. И, возможно, именно это множество контекстов и значений дает повод поговорить о том, что же такое церковь, что создал Бог, когда создал церковь, что церковь говорит и учит о себе сама, и, как следствие, чем она является для тех, кто считает себя ее чадами. Ответы на эти вопросы будем сегодня искать вместе с духовно опытными пастырями. А начнем с еще одного очень важного контекста и значения. Иногда о ком-то говорят, он пришел в церковь, имея в виду, что он обрел веру. Как связана вера в Бога и вхождение в церковь, в общину верующих? Иными словами, как соотносится личное и коллективное? Об этом удивительно рассказывал митрополит Антоний Сурожский, один из самых ярких проповедников XX века. Его рассказ, как мне кажется, именно удивительный, потому что это не проповедь и не философствование. Это история его личного обретения веры. Подумать только, мальчик из среды русских эмигрантов по имени Андрей Блум когда-то был неверующим, потом однажды стал верующим, и сегодня мы знаем его как выдающегося христианского пастыря, митрополита Антония Сурожского. У нас есть возможность эту историю услышать из первых уст. Давайте послушаем.
Вера, то есть этот опыт встречи со Христом, невыразим. Сказать то, что случилось, невозможно. Можно только передать на человеческом языке то, что доступно нашему языку, нашему восприятию, и что можно передать. Я вам скажу откровенно, может быть, не кстати, то, что со мной случилось. И потом перейду к вопросу о том, как вера может найти себе выражение. Я родился до Первой мировой войны. Мой опыт жизни заключает все трагические годы России и заграничную жизнь эмиграции. Обстоятельства были такие, что я церковного или даже просто христианского учения никакого не слышал. Когда мы оказались в эмиграции, я был живущим в закрытой школе, выходил из нее только на несколько часов воскресенья, тогда было не до того, чтобы меня учить, тогда меня надо было утешить, обрадовать. И поэтому я о Боге никаких понятий не имел. Я знал, что мои родители верят в Бога, но больше этого я ничего не знал. И так длилось довольно долго. Я поступил мальчиком в русскую организацию молодежную. Там был отец Георгий Шумкин, о котором я говорил в прошлой беседе, который передо мной открыл таинство всепобеждающей любви. Любви, которая может ликовать или которая может быть крестной мукой. Но это я воспринял только как его личное непонятное мне свойство. А потом прошли годы, о Боге я слышал, но не интересовался им. И вот раз было так, что во время игры ко мне, как к другим мальчикам, лет 14, подошел наш руководитель и нам сказал: «Вот, ребята, мы пригласили священника с вами провести беседу, потому что наступает Страстная Седмица. Идите в зал». И мы все отказались. Я в том числе особенно, потому что другие были сколько-то церковные, а я никакого представления об этом не имел. И я ему ответил, что я ни в Бога не верю, ни в священников не верю, и что никакого желания не имею идти и чему-то учиться, что мне не нужно ни на что. Руководитель мой был умный. Он мне не сказал о том, что вот, тебе будет так хорошо для твоей души. Я ему скажу, у меня души нет, и поэтому мне и не нужен ваш священник. Он мне сказал, знаешь что, ты себе представляешь, что разнесет по Парижу этот священник, если никто из вас не пойдет на его беседу. Я тебя не прошу слушать. Пойди, сядь в угол и думай свои мысли. Я подумал, ну хорошо, из лояльности к организации этого я могу сделать. Пошел, сел в угол и собирался думать свои думы. Но к своему несчастью, а может быть и к счастью, оказалось, что этот священник говорил слишком громко. И он мне мешал думать. А то, что он говорил, меня начало возмущать в такой степени, что я стал прислушиваться. Он говорил о Христе. Нас тогда готовили к тому, чтобы с мечом в руках возвратиться и спасать Россию от большевизма. А он плел нам о смирении, о терпении, о скромности, о всех добродетелях, до которых нам никакого дела не было, потому что никакой пользы не принесли бы нашему делу, как нам казалось. Я слушал с возрастающим возмущением. Когда он кончил свою беседу, я на поле игры не вернулся, а помчался домой и попросил мою мать мне дать свое Евангелие, потому что мне хотелось проверить. Я помню, как я ей сказал, я хочу это проверить, потому что если в Евангелии сказано то, что этот батюшка говорит, я кончил с Богом, кончил со Христом и выкинул свой крестильный крест. Я начал читать. Нет, раньше, чем читать, потому что я был мальчиком разумным, я вспомнил, что батюшка нам говорил о том, что есть четыре Евангелия, из чего я заключил, что одно Евангелие должно быть короче других. И если уж терять время на чтение Евангелия, давай-ка прочту самое короткое. И тут я попался. Попался не батюшке, а Богу. Потому что я начал читать Евангелие от Марка, которое было предназначено для таких мальчиков, как я, дикарей. Я начал читать. И между первой и третьей главой, которую я читал медленно, потому что я не привык к устаренному языку, даже русского перевода, я вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, перед которым я читаю, стоит живой Христос. Я его не увидел, я не обонял ничего, я не слышал ничего. Я откинулся на своем стуле, смотрел и убедился в том, что это не видение и не галлюцинация. Это была совершенно простая уверенность, что он тут стоит. И я тогда подумал, если это так, то все, что сказано о нем, должно быть правда. Если он умер и теперь живой, значит, он тот, о котором говорил отец Сергий. Я начал читать Евангелие, уже в разбивку, и обнаружил несколько вещей, которые меня тогда особенно поразили. Я привык к тому, что жизнь я рассматривал как джунглю. Всякий человек был для меня опасностью, врагом. Для того, чтобы выжить в этой джунгли ранней эмиграции, надо было окаменеть, надо стать твердым, непроницаемым. И вдруг я вижу, что в Евангелии от Матфея сказано, что Бог светит свой свет и на добрых, и на злых. Я подумал, если Он любит добрых и злых, и если я хочу быть с Богом, то я должен тоже начать любить не только добрых, которые меня любят, которые ко мне хороши, но и злых, которых я так боюсь, и которых до сих пор я так ненавидел. Я подумал это и решил, хорошо, что бы мне люди ни делали, для того, чтобы остаться со Христом, я буду любить. Пусть они хоть меня кипятком ошпаривают, я все равно не откажусь от этой любви. Это первое мое впечатление. И на следующий день, когда я вышел на улицу, я смотрел на толпу людей, которые мчались на вокзал, мы тогда жили за городом, и думал, Бог их всех сотворил. Он всех любит. я всех буду любить. Это было мое первое впечатление. И этого выразить я не могу. Я могу вам описать вот в таких бедных словах то, что было. Но то, что произошло в моей душе, от того, что вдруг я оказался лицом к лицу со Христом, я никаким образом вам передать не могу. Что же это значит? Это значит, что вера, по слову апостола Павла, это уверенность в вещах невидимых. Христа я не видел, но я его встретил. Я абсолютно тогда был уверен, и до сих пор, почти что через 80 лет, так же уверен, как вот тогда. Но мне пришлось потом выражать свою веру, передать что-то. И много лет спустя мне в руки попала книга святого Макария Египетского, где он делает различие между опытом веры и выражением ее на словах. Он говорит, представьте себе, что вы лежите в челноке, который несет река или море, в темную ночь. Вы лежите, над вами бездонное небо, звезды, светит луна, а вас качает вода, качает море. И вы тогда всем существом переживаете это убаюкивание. А потом начинается отлив, и челнок ваш садится на песок. В тот момент вы уже не чувствуете этого убаюкивающего качания челнока. Но в вашем всем существе оно продолжает существовать. Вы знаете, что оно было, и вы все еще чувствуете его в себе. И вот это момент, когда из опыта веры мы можем перейти в ее выражение. Мы можем тогда начать говорить о том, что мы пережили всем телом, всей душой. И вот это очень важный момент в церкви. Все апостолы, все святые, все грешники, которые когда-либо прикоснулись даже до края ризы Христовой, могут сказать, в тот момент что-то со мной случилось, в тот момент я что-то пережил, я что-то прочувствовал. Я вам могу каким-то образом попробовать передать косвенно. А что значит косвенно? Мы все умеем говорить. Но передать, как мы можем? Неужели человек просто поверит мне или кому-нибудь из вас, потому что мы скажем, вот это со мной случилось. А может, врешь? А может, ты ошибаешься? А может, тебе показалось? Как это можно объяснить? Разница между нами, грешниками, которые иногда светим малым светом, ну, как свечка может гореть на чердаке, или между святыми, которые сияют, как святой Серафим Саровский воссиял перед лицом Мотовилова, разница, конечно, колоссальная. Но если человек может увидеть какой-то свет, то он может поверить нашему слову. Если он, глядя на нас, увидит, что мы не как все люди, что из нас льется свет вечной жизни, тогда он может поверить. Один из западных святых говорит о том, что разница между неверующим и верующим такая же колоссальная должна бы быть, как разница, существующая между изваянием, статуей, и живым человеком. Статуя может быть прекрасна, она может быть прекраснее всякого человека, но она остается деревом или камнем. А человек может быть и невзрачен, но в нем есть что-то, что сияет божественным светом. И вот он говорит, что когда неверующие встречают верующего, они должны бы остановиться и воскликнуть. Что случилось? Я ожидал встретить статую, а передо мной статуя, которая ожила. Она живая, она движется. Она мне передает нечто, чего я никогда в ней раньше не видал. И вот это существо церкви в личности каждого человека, в мере его приближения ко Христу, приобщения ко Христу, принятия Святого Духа, и неверующим, чуждым человеком. Но чуждый человек тоже является человеком в полном смысле слова. Это человек, который, как сухие дрова, ждет момента, когда искра падет, и он сам загорится. Это не человек, который обесчеловечен своим неверием. Это человек, который не нашел еще полноты жизни. И нам, верующим, нам, которые встретили Бога и Христа, надлежит таким светом сиять, излучать такой свет, не обязательно слепящий, может быть, тихий свет, свечки малые, которые заставили бы человека сказать: «Нет, в этом человеке есть нечто, чего никогда раньше ни в ком не встречал». Это существо церкви, это ее настоящая природа. А церковь тогда делается тем, чем она по существу является – телом Христовым, то есть продолжением через тысячелетия и века воплощенного присутствия Бога, плотью Сына Божия, который передается нам в таинствах, и присутствием Святого Духа. Это явление Христа, это явление Святого Духа, это явление вечной жизни, это место, где Бог и человек соединены воедино. Это место, где Бог может встретить чуждого до сих пор ему человека. И это самое чудо этой встречи. Вот чем является церковь.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, его беседа о церкви. Мы продолжаем говорить о том, что сама церковь говорит и учит о себе. Но прежде чем перейти к прямому ответу на этот вопрос, мне кажется важным разобраться с еще одним расхожим выражением. Оно звучит примерно так. «В церкви человек обретает благодать». Отдельная глава о благодати есть в писаниях самого почитаемого русского подвижника Святой горы Афон, преподобного Силуана Афонского. По моим ощущениям, его слова рифмуются с тем, что мы только что слышали от митрополита Антония Сурожского. В светском языке слово «благодать» давно стало метафорой, обозначающей просто что-то хорошее и приятное. Но в христианском языке смысл этого слова несколько иной. Это о реальной встрече с Богом, о подлинном переживании его присутствия рядом с собой. То есть, мне кажется, это как раз о том, о чем говорил владыка Антоний. «Я не богослов и не возьму на себя смелость сказать, что всякий, переживший встречу с Богом, непременно пережил момент благодати, но подозреваю, что такой человек уж точно пережил момент радости». И если, слушая размышления преподобного Силуана Афонского, провести мысленный эксперимент и на место слова «благодать» подставить слова «радость от встречи с Богом», то все сказанное, как мне кажется, обретает очень ясные контуры и легко соотносится с личным опытом любого верующего в любую эпоху. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Писания преподобного Силуана Афонского.
«Человек до благодати живет и думает, что у него все на душе хорошо и благополучно. Но когда посетит его благодать и пребудет с ним, тогда он видит себя совершенно иначе. А когда потом снова потеряет благодать, тогда только узнает он, в какой великой беде находится. Царский сын ушел далеко на охоту, и в глухом лесу, потеряв дорогу, не мог уж возвратиться к своему дворцу. Много слез пролил он, ища пути, и не находил. Оставаясь в диком лесу, он скучал о царе-отце и царице-матери своей, о братьях и сестрах. Каково ему, царскому сыну, жить в диком глухом лесу? И рыдал он о своей прежней жизни во дворце отца своего и сильно тосковал о матери своей. так, и еще больше скорбит и скучает душа, когда потеряет благодать. Когда братья продали прекрасного Иосифа египтянам в рабство, в далекую чужую страну, то неутешно плакал он о своем отце. И когда увидел гроб матери своей, Рахили, то горько рыдал и говорил: «Мать моя, видишь ли ты, что уводят меня в рабство в далекую страну?» Так еще больше страдает и скучает душа, потерявшая благодать Святого Духа, ведомая в рабство злыми мыслями. Но кто не знает благодати, тот и не ищет ее. Так мир прилепился к земле, и не знают они, что ничто на земле не может заменить сладость Духа Святого. Деревенский петух живет в малом дворе и доволен своей долей. Но орел, который летает под облаками и видит с высоты синие дали, знает многие страны, видел леса и луга, реки и горы, моря и города. Если обрезать ему крылья и пустить жить вместе с петухом на деревенском дворе, то как он будет тосковать о синем небе и о пустынных скалах? Так и душа, познавшая благодать, когда потеряет ее, то безутешно тоскует и ни в чем не находит себе покоя. Господь не оставил нас сирых, как мать, умирая, оставляет сиротами детей своих, но дал нам утешителя, Духа Святого. И Он влечет нас ненасытно любить Бога и скучать по Нему, и слезно искать Его день и ночь. О, как плохо душе, когда теряет она любовь и дерзновение! Тогда в печали сердца зовет она к Богу: «Когда снова увижу Господа и наслажусь Его миром и любовью». Что ты сетуешь, душа моя, и слезы льешь? Или ты забыла, что сотворил Господь тебе, достойной всякого наказания? Нет, не забыла я, сколь великую милость излил на меня Господь, и помню сладость благодати Святого Духа, и знаю любовь Господню, и сколь сладка она для души и тела. По что же слезишь, душа, если ты знаешь Владыку и Его неизреченную милость к тебе? Чего же еще ты хочешь от Владыки, который явил тебе столь много милости? Хочет душа моя никогда не терять благодати Господней, ибо сладость ее влечет душу мою непрестанно любить Создателя своего. Когда умалится благодать в душе, тогда снова просит она у Господа той милости, которую познала. Мятется тогда душа, потому что злые помыслы терзают ее, и ищет она защиты у Господа, Создателя своего, и умоляет дать ей смиренного духа, чтобы благодать не оставляла душу, но давала бы силу непрестанно любить Небесного Отца своего. Господи, Ты видишь, как немощна душа без благодати Твоей и как не имеет нигде покоя. Ты, сладость наша, Отец наш Небесный, дай нам силу любить Тебя, дай нам страх Твой святой, как трепещут и любят Тебя херувимы. Ты, свет наш, просвещаешь душу любить Тебя ненасытно. Ты отымаешь благодать свою от меня, потому что душа моя не пребывает всегда в смирении. Но Ты видишь, как я скорблю, и прошу Тебя, дай мне смиренного Духа Святого.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Писания преподобного Силуана Афонского. В студии, напомню, Константин Мацан, мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».